Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие слушатели, у микрофона Илья Сергеев и в нашей студии игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря. Мы продолжаем наши беседы по книге «Трудные стихи Псалтири. Пособие для молящихся». И начнем сегодня разбирать Псалом 23. И если хватит времени, то продолжим последующие псалмы. Составитель книги начинает толкование псалма со стиха 2. «То и на морях основал ю есть, и на реках уготовил ю есть». Кого, отец Лука?
Приветствую сердечно, дорогих наших радиослушателей, и, как всегда, все-таки обращаясь к очередному псалму, нельзя не заметить его название. Понятно, что стихи у нас из контекста выделены, но наша задача все-таки не забыть про контекст. Это, кстати сказать, средство всех сектантов, как-то интерпретировать вырванные из контекста слова Господни, Духа Святого, богодухновенной псалтири, вопреки здравому смыслу в связи с здравому или, сказать, богооткровенному смыслу в связи с их как раз вытягиванием из контекста. А у нас, видите, само название этого псалма «Давиду, единый от субботы». Единый от субботы – это первый день недели, который мы с вами почитаем как день воскресения. Поэтому можно сразу настраиваться, что речь пойдет о преодолении силы земного тяготения, земного греха грядущим воскресением Христовым.
Перескакиваем стих 3 и читаем кусочек стиха 4. «Иже неприят всую душу свою, кто не относился беспечно к душе», в скобочках «жизни своей». Здесь тоже необходимо знать контекст.
Гора Господня, которая здесь уже появляется в 3 стихе, это и есть образ Церкви, как силы, средства единения нашего с Создателем. Поэтому после этих ярких картин мироздания, принадлежащего рукам Господним, есть сообщение о горе Господней, которое для человека воспринимается как путь от земного бытия к небесному. «Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его?» И вот и дальше знакомые нам слова уже по Евангелию, по Новому Завету. «Блажение чисти сердцем, якоти Бога узрят. Не повинен рукам и чист сердцем, и же неприят всую душу свою, не кляться лестью искреннему своему».
Отец Лука, почему вы считаете, что это гора-церковь? Может быть, это храмовая гора Мориа или гора Синай?
Может быть, существует и первый слой понятий, которые бывают географически конкретные, и нас так и учат, особенно антиохийская школа толкования Священного Писания, рассматривать всякое слово Писание прежде всего буквально. Но есть и место для признания такой духовной правды.
то, что вы назвали духовной правдой, в противовес фактологической, как мне кажется, не более чем наше предположение. То есть мы предполагаем, что, возможно, имелось в виду не только конкретная гора, существующая до сих пор, но и дальше через запятую.
Никак нельзя ограничить подобное предположение нашей фантазии с вами, потому что дальше еще конкретней определяется достоинство того, кто взойдет на эту гору. «Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего». Что такое подлинная милостыня Господня, как не жизнь вечная?
Стих 7. «Возьмите врата князя ваша и возьмитеся врата вечные». Перевод. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь врата вечные». Слово «князь» здесь почему-то толкуется как «кнес», «конек» наверху крыши. Речь таким образом идет не просто о поднятии решеток, но о возрастании самих врат, ведь ходит Господь. Насколько я знаю, в Палестине крыши плоские, никаких коньков там нет. Толковники понимают этот стих как пророческое обращение к князьям и вратам небесным, то есть ангельским силам, предсказывающее славное вознесение Господа на небо. Этому смыслу соответствует и именование «Господь сил» еврейской Саваоф в стихе 10, так как оно выражает именно господство над вышними воинствами. Но такое понимание не исключает других иносказательных объяснений. Дальше приводится объяснение Афанасия Великого. «Ангелы, служащие на земле Спасителю при вознесении Его, дают знать небесным силам, чтобы отверзли врата». Дают знать небесным силам. Интересно, это небесные силы не знали. Иероним пишет: «Вечными вратами называются вера и любовь, так как ими Христос входит к церквам». Видимо, составитель книги очень любит иносказания, хотя мне кажется, что антиохийская школа ближе к истине, потому что, увлекшись иносказаниями, можно все что угодно накрутить на текст и понять его, как нам с вами хочется.
Действительно, вы правы. Вот, например, когда святителя Григория Паламу просил император составить доводы, почему католики не правы, почему Рим заблудился, то он не представил ни одного доказательства из экзегетики, то есть интерпретации Священного Писания, потому что мы интерпретируем так, а не эдак. Мы говорим это образно, а на самом деле это так. Они говорят это именно так, а образно это то сказано, что мы приводим в качестве очевидного доказательства, там «и же от Отца исходит». И поэтому он использовал только доказательства от исторических обновлений, которые допустили римокатолики уже в своем исповедании, отступив от православного. Этот псалом, кстати сказать, читается, если вы помните, в составе правила ко святому причащению. «Возьмите врата князя ваши, возьмите врата вечные, внеди царь славы, кто есть сей царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани». Большинство православных христиан, кто часто причащается, наизусть его знает и любит. И никаких сомнений в отношении содержания его чаще всего, наверное, не возникает. Могут быть недоумения по конкретным формулировкам, что это как-то вратам надо верха какие-то приподнять, как-то надо то ли расшириться, но в отношении царя славы, приносящего бесконечные блага, для которых как раз мы отверзаем и собственно наши уста, и наше сердце для принятия его и единения с ним. Так что это действительно псалом предпричастный, и содержание его легко узнаваемо вот в этом контексте, в этом свете церковной жизни, без больших сомнений и с непринятием обвинения в слишком большом воображении и фантазии.
То есть вы толкуете эти стихи как указание на причастие?
Ну, вообще спасение в Господе, если дальше мы говорим, возьмите, потому что княжеские врата дальше именуются и вратами вечными, через которые входит царь славы. Вратами многократно в гимнографии нашей именуется и Пресвятая Богородица.
То есть вы толкуете вот настолько широко. Хотите так понимаете, хотите эдак. А вот в этой книге написано, что толковники понимают этот стих как пророческое обращение к князьям и вратам небесным, то есть ангельским силам, предсказывающее славное вознесение Господа на небо. То есть понимают это как указание на вознесение. Хотя здесь же составитель пишет, но такое понимание не исключает других иносказательных объяснений. Вы ведь упомянули об антиохийской школе. Святые отцы, которые к ней принадлежали, старались толковать Писание буквально. То есть, получается, у нас есть две традиции толкования. И той, и другой традиции придерживались святые отцы. То есть, то, что вы говорили о предании, что мы должны руководствоваться преданием, вот вам два предания одновременно существующие. Так каким же руководствоваться?
одним тем самым единым, который допускает вполне и частные богословские мнения, и свое изъяснение. Есть общие требования к тому, чтобы какое-то толкование можно было назвать богословским мнением. Оно не должно противоречить Священному Писанию и Священному Преданию. А так оно должно быть им обосновано. И не только конкретное место является подтверждением твоей правильности подхода к нему, но и контекст. Потому и такая ли школа, или сякая, с образами, аллегориями или какое-то буквальное пояснение географической дислокации, кто куда пошел и поэтому говорит о себе или о героях конкретных с точностью каких-то географических и биографических подробностей. Все это, если не противоречит общему нашему понятию о устроении нашего спасения, то и вполне приемлемо. И, как говорил наш великий святитель, в частностях разнообразие, в главном единство и во всем любовь. Так что это никак не взаимоисключающее разъяснение, вознесение ли это, ибо и вознесению есть место в деле нашего спасения, и это одно из аспектов сотериологического служения Господня, и при этом более широкое указание, как Церковь это и приметила, выделив этот псалом для подготовки к святому причащению в молитвенные правила. Разумеется, одно другое не исключает, а, напротив, как раз это углубление в святоотеческие толкования и разнообразные помогает человеку собственную душу отогреть и исполнить уже своими индивидуальными, личными, подлинными религиозными чувствами ко Господу, к чему очень сильно помочь и чтение Святой Псалтири, чем мы с вами занимаемся.
Так и хочется сказать вместе с Сократом: «Я знаю, что я ничего не знаю».
Ну, по ходу дела, конечно, все мы смиряемся, и понятно, ведь эти догадки наши или наши ссылки на святых отцов, они не решают весь вопрос. Это так родителям свойственно, когда растет детка, принес из детского садика ругательное слово какое-то и хватает с мам за голову, все пропало, такое юное уже сквернослов, теперь всяко отвергнет его Господь. Или наоборот, заявит ребенок что-нибудь спасительное о своем будущем, какое-нибудь религиозное чувство проявит как-то, вот уже и нет конца умиления о том, что теперь-то уж точно будет архиереем. Вот. Но и то, и другое все-таки всего лишь такие некие листки, лепестки на ветвях нашего исповедания, благоразумия, вслед за которыми должна еще быть плодоносная живость нашей собственной души. Поэтому вполне допустимо, как вот наш автор, книжку которого мы листаем, выбирать какие-то стихи, которые ему кажутся особенно значимыми или менее других понятными, и к ним прикладывать одного и другого святого отца. И в этом разнообразии для душ многих, как и наших радиослушателей, я думаю, кому одно отзовется, кому другое. Иногда даже ведь не очень и можешь заранее угадать, какое из слов твоих теплее отзовется на сердце. А потом многим батюшкам, я думаю, которые проповедуют, которые встречаются с людьми, нередко удивляли их какие-то через годы откровения кого-то из людей, что вот вы тогда сказали так-то мимоходом или ответили то-то. Иногда это вполне простые слова, но имеющие отношение к Писанию, иногда по церковной жизни, иногда советы по практическому такому нравственному выбору. А у человека отозвалось, как говорят сейчас современники, «зашло». Вот. Другое, может, и ярко было, и толковать-то не надо было, все очевидно. Священное Писание открывай да читай, все слова, глаголы Господни, они заходят. А вот глядишь, какой-то толкователь святой или современный, усердный, но в контексте святоотеческой традиции что-то повернул вопросик вот так, несколько под углом зрения, времяпровождения во время прогулки с собакой, что-то там, к чему твои мысли лежат. Она нагуливает аппетит и исполняет свои естественные надобности, а ты что нагуливаешь? Вот тут и хорошо довериться промыслу Божьему и искренне в святоотеческой традиции, разбирая Священное Писание, все-таки надеяться быть услышанными.
Следующий псалом 24. Толкование начинается тоже не с первого стиха, дается кусочек второго. «Ибо все терпящие тебя не постыдятся». Зигабин пишет: «Все, говорит Давид, которые терпят, то есть ожидают твоей помощи, Господи, не будут посрамлены». В весьма многих местах псалмов «терплю» такое имеет значение, то есть «ожидаю и чаю». Вот интересно, да, наше слово «терплю» — это совсем «не ожидаю и не чаю», а «терплю» всегда с трудом. Здесь вот это слово «терпящее тя», да, то есть обращается к Богу человек так, что якобы Бога нужно терпеть.
Да, да, как раз прямой смысл именно на такие мысли наводит. Там трудно терпеть друг друга. Господь говорит, носите бремена друг друга, то есть неустройство ближних ваших, и таким образом заповедь о любви вами будет исполнена, даже если вы это делаете на первом этапе без особого воодушевления, но делающий дела любви, то есть жалеющий ближнего, снисходящий к его немощам, непременно и получит любовь в сердце свое, и сам становится Божьим избранником, носящим Дух Христов. Ну, а в данном случае понятно, что Господь, превышающий всякие наши понятия о Нем, бывает, что и в Своем промысле проводит нас через тягостные для нас узкие места жизни, так что, как змея, пролезающая между двумя острыми камнями, сдирает свою старую шкуру, чтобы явилась новая, блестящая, гладкая, свежая, так и скорбями житейскими очищаются и наши души, а само их перенесение этим путям Господним, следование, требует, конечно, от человека большого терпения. Но Господь обнадеживает, претерпев и до конца спасен будет, не обещает нам легкой жизни. И в данном случае сам царь Давид само терпение называет молитвой. «Терпя, потерпя Господа и внятми». Интересно, я ничего не говорил, я только терпел. А Господь услышал мое преодоление и вменил мне в совершенное на него упование и в результате дарует просимое. Так что здесь свидетельство Духа Святого, что все терпящие тебя, Господи, не постыдятся, это тоже благонадежное подтверждение и взбадривание нам с вами, находящимся в путях жизни.
Стих 3. «Да постыдятся беззаконующие вообще, вообще не придавая значения тому, что делаешь». То есть делаешь какую-то гадость и даже не соображаешь, что гадость делаешь. Есть такое слово сейчас модное – осознанность. Мне кажется, нам всем этого не хватает. Мы часто не осознаем ни себя, ни то, что делаем. Хотя, с другой стороны, беззаконующий не вообще, который знает, что он занимается беззаконием, мне кажется, это не менее несимпатичный человек.
Да, нам слово-то на самом деле знакомое. Тщетность, тщетно. Кто-либо пытается там либо воздвигать пету свою на дело Божье, тщетно предается злодеяниям или каким земным стяжаниям, забывая о Господе, это тща, вот это напраслина, как раз замечательно короткое лаконичное слово, сразу характеризующее всякого беззаконника. И в этих трех словах постыдятся беззаконующие вообще, очевидно, и не только бессмолезность этих тщетных, напрасных усилий, противостоящих божественным заповедям, Божьим установлениям, но и неизменно указывается и будущая кончина. Это стыд, посрамление. Причем здесь все-таки категории не просто временные. Будет ему не очень ловко. Здесь категория, я думаю, вечного стыда при отлучении от Бога в вечности.
К сожалению, мы все бываем иногда беззаконующими. Кто-то вообще, кто-то сознательно.
Да, ну здесь и следующий стих говорит как раз о поиске путей Господних. «Всякий заблудих, яко овча погибшая», — говорит царь Давид. «Взыщи, раба твоего, яко заповеди твоих, не забых». Вот тут важно «не забых», чтобы оставалось в человеке самоукорение. Покаяние ведет к Царству Небесному. Кратчайшее ведь изложение Евангелия, которое и Иоанн Креститель предлагал своим современникам, и сам Господь. Прям покайтесь, приблизилось бы Царствие Небесное. Так что близость Царствия Небесного вовсе не ожидает застать нас в святости, иначе зачем бы оно к нам и приближалось, если бы мы уже были в нем. А поскольку к нам падшим, к нам погибающим является милосердие Господне и величие Его, дабы нас возвеличить, вот здесь как раз и нужно покаяние. Поэтому все вот эти показатели святости для единения с Богом не к унынию нас ведут, а мы к ним не относимся. Церковь наша святых, святая при причастии возглашается святым, а мы при чем? Понятно, что там святые, понятно, там небожители, понятно, там Богородица. А ты-то что? А вот я-то что? Хочу быть освященным. Поэтому пути твоя, Господи, скажи мне, стезям твоим научи меня. Это и есть то самое следование путем покаяния, путем блудного сына, возвращающегося к отцу в объятия отче.
Следующий стих в этой книге, шестой, точнее, его кусочек. «И милости твоя, яко от века суть». Перевод «и милости твои, как определенные от вечности». Ну, здесь, по-моему, все понятно. Раз для Бога нет времени, нет ни прошлого, ни будущего, а все в настоящем, то есть в вечности. Тут, наверное, обсуждать нечего. Единственное, что можно добавить, что часто в нашем сознании вечность и бесконечность представляются как вещи совпадающие, но это не одно и то же.
Не одно и то же, как и милости Господни, которые по преимуществу ожидаются людьми. Это как раз не те, что от века суть. Поэтому слово очень значимое, и Господь учит нас ожидать тех милостей, которые изначально были Господом явлены роду человеческому, вечное с Ним сопребывание. Те милости Господни, которые относятся к нашему выживанию в этом круге земной жизни, нашего временного бытия, они, считай, и не милости. И Господь называет притчи замечательно остроумной, богатством неправедным, которым себе стяжал настоящих друзей тот, кто ими распорядился хитроумно, расточив имение господина своего, которое ему особенно не принадлежало. Так и все блага земные, которые нам предоставлены, даже собственное наше дыхание и собственные наши силы, надлежит щедро пустить в оборот, ими пожертвовать ради Господа для стяжания себе этим неправедным богатством, то есть нам вполне не принадлежащим, то подлинное богатство вечной жизни, которое Господь обещает нам даровать. Поэтому здесь подчеркивается, что милости от тебя жду не по жизни сей, не богатства какого, не временного здоровья, которое все равно не бесконечно, а те милости, которые от века ты явил, сотворив человека по образу своему и по подобию, предназначив его к вечному с собою соблаженству.
Вы очень точно подметили, что нам здесь ничего до конца не принадлежит. Мы все оставим, и материальные богатства, и телесные. Но только странно, почему же это названо неправедным богатством. Неправедно это то, что я украл. То, что я нажил обманом или разбоем, вот неправедное богатство. Допустим, если человек получил от рождения хорошее здоровье, и это является его временным, не принадлежащим ему до конца богатством, что же в нем неправедного в здоровье?
Но здесь уже надо оставить некоторое место условности притчи. Так что именно то тут неправедно, что нам это не прилежит надолго. Поэтому это не нами похищенное, но, конечно же, похищает это тот, кто только для себя живет, а не в Бога богатеет. Так что тот, кто свои эти жизненные силы только на себя и тратит, только тот, кто только к этим временным предметам и пристрастен, он как раз получается воришкой. Он не возвращает то, что ему дано, тому, кто дал, и не помнит о том, что самая жизнь его – это дар, и не напрасный, и не случайный. А самим им пользуется как своим, для себя, и оказывается горько обманутым. Так что действительно помнить о том, что нам царская казна доверена, но не для того, чтобы мы ее расточили, а чтобы мы ее сберегли и приумножили.
То есть любое богатство, которое используется человеком эгоистично, которым он не делится, автоматически становится неправедным.
Добродетелью мы называем всякое действование в свете веры. Иногда человек, как апостол Павел говорит, может и все имение свое раздать, и тело отдать свое на сожжение. Но если не по вере, то бесполезны ему даже эти жертвы. Так что все эти указания на то, что надлежит человеку просветить, перетрясти свой ум, свою внутреннюю жизнь и его приоритеты для того, чтобы ходить пред Богом, чтобы помнить о своем тварном состоянии, с одной стороны, это низкое состояние, зависимое состояние, с другой стороны, величайшего избранничества, дара Божьего, который мы получили, и бережно с ним обходиться, возвращать господину серебро его с прибылью, то есть наше дарование, которое надлежит употребить на приобретение благодати Божией и служение ближним.
Следующий стих 9, точнее, несколько слов из него. «Наставит кроткие на суд». «Направит кротких к правосудию». Здесь тоже мы сталкиваемся с той же проблемой. Слово русское вроде бы, да, суд. А по-славянски оно совершенно по-другому понимается. Правосудие. Для нас суд и правосудие – это не одно и то же. Потому что так бывает, что на суде никакого правосудия ты и не добьешься. Кассиодор пишет: «Кроткие – те, которые невозмущаемы никакой яростью, но с легким сердцем претерпевают свою участь. Этих он направит на суд, то есть даст им прийти к обетованному блаженству». Видите, как «направит на суд». Для нас-то «направит на суд» – это сначала в отделение полиции привезет, потом в камере подержит, а потом на суд отправит. А здесь совершенно другой смысл.
Да, в Господе, когда мы исчисляем его катафатические личностные свойства, то замечаем парадокс, не свойственный человеческому пониманию и человеческой личности. Милость и истина, сретостися, правда и мир облабызастася, и таким образом он как милосерден и сама любовь, так и праведен и судья. Дело в том, что в человеке, замечает преподобный Исаак Сирин, такого не бывает. Как в одном доме поклоняться живому Богу и идолам, так в одной душе иметь справедливость и милосердие. Милосердие, говорит преподобный Исаак, противоположно справедливости. А в Господе каким же образом оно уживается? Либо ты есть любовь, Боже мой, то какой суд может меня ожидать, если ты мне все прощаешь, едва мне стоит покаяться? Но с другой стороны, если ты не праведен, если ты не воздающий каймужды по делам его, если ты не правосуден, то какая справедливость вообще среди всех этих земных неустройств, торжества зла временного и вообще торжества смерти над родом человеческим? И вот и знаем мы из святоотеческих пояснений, что божественный суд – это есть последствия худого выбора самого человека. Не Бог какое-либо зло низводит на наши головы, но сами наши головы принимают последствия худой воли. Дурная голова ногам покоя не дает. Если за ноги считать в данной пословице всю нашу земную жизнь с ее обстоятельствами, а за голову – это наше произволение к добру или злу, а если дурная, так значит, наше худое, греховное произволение, оно как раз является причиной того, что мы наскакиваем на всякого рода скорби для себя и в земной жизни, и, не дай Бог, в вечности. Но не Бог карает, не Он мстит, а ты сам себя, отводя от путей Господних, обрекаешь на отчуждение от Бога. Это следствие твоего добровольного выбора. Вот чем страшен грех. И то, что иногда говорится в Псалтире, как здесь «наставят кроткие на суды» или «не пойдут на суд», есть в другом месте, что «праведным не будет суда». Это говорит всегда об одном и том же, что будет то последствие в результате правильного выбора человека, доброго и богоугодного выбора, для него благими и, разумеется, напротив, злоупотребление своей свободой влечет самого человека к тем самым наказаниям и осуждению, в котором и он себя будет предавать и будет объективно предан пред Господом и ангелами его, и уже никто не сможет помочь ему, но это будет никак не проявление божественного гнева или нелюбви, но следствие той самой свободы, без которой мы никак не можем спастись.
Стих 10. «Все пути е Господни, милость и истина, взыскающим завета его и сведения его». Перевод: «Все пути Господа полны милости и истины для тех, кто ищет завета его и откровение его». Мне кажется, что вот эта мысль вступает в противоречие с евангельскими словами Христа, где он говорит, что наш Небесный Отец любит всех одинаково и поэтому светит своим солнцем на праведных и неправедных, и льет дождь свой на злые и добрые. То есть его дела полны милости и истины не только для тех, кто ищет завета его и откровения его, но на всех, буквально на всех.
Действительно, благость Господня на всех делях его. Но почему важно оказаться не среди равнодушных или противников Господних? Потому что само Боговоплощение есть благодеяние для всего рода человеческого. Об этом писал прекрасно Владимир Николаевич Лоский в своей главе о разнице христологического и пневматологического служения в церкви, то есть разница того, что вносит в мир Христос, и то, что вносит Святой Дух. Так вот, если Христос и воплощается, и умирает за все человечество, поэтому мы иногда удивляемся в православной гимнографии таким формулировкам о том, что Господь пришел всех спасти, что мертвый не един же в гробе, а при этом существует вторая правда, кажется, которой мы знаем, что не все спасутся, малое стадо, много ли спасающихся, мало спасающихся, подвязайтесь войти тесными вратами, ибо многие идут путем погибели. Как же так? Если Господь пришел всех спасти, то почему же не все спасаются? А вот здесь как раз и есть разница в том расположении, которое человек сам питает в ответ на божественную любовь. Христос действительно становится новой закваской всего рода человеческого. Своим совершенным послушанием исцеляет Отцу Небесному, исцеляет непослушание Адама, потому именуется новым Адамом. Но полнота спасения, но единение с Господом совершаются уже Духом Святым, который приходит на человека и действует для него спасительно в соответствии с чем? С его личным расположением. Явившийся в Пятидесятницу Дух Святой, хоть и сопровождал явление свое, исхождение на учеников Христовых шумом, который слышали все, но шум это был лишь общее привлечение, как некоторый набат, как благовест, как перезвон, который всех заставляет обратиться в сторону этих собравшихся Христовых учеников. Но языки пламени почивали на каждом из учеников по отдельности, а вовсе не на всех собравшихся тогда в Иерусалиме. Многие слышали этот сильный шум, многие слышали апостолов, потом уже проповедовавших на языках тех народов, которые здесь в Иерусалиме были собраны, но языки огненные, благодать Духа Святого, почила индивидуально на тех, кто, уже уверовав во Христа, жизнь свою совершал по его воле и направленную к нему. С одной стороны, благодать для всех и Христос для всех, а с другой стороны, ею воспользуются, усвоят себе для собственного спасения те, кто ответит любовью на любовь и своим жертвенным служением Господу, в которого уверует.
Где-то давно я прочитал такое интересное сравнение, иллюстрирующее ваши слова. Каждый из нас имеет личный билет на самолет, на котором может улететь. Но надо еще и встать, одеться, доехать до аэропорта, зарегистрироваться, войти в самолет. То есть очень много еще чего надо сделать.
Да, всякая бездеятельность, она обличает не наличие веры, а ее отсутствие. Потому что свет веры неизбежно порождает в человеке и добродетель. От избытка сердца глаголит уста, от присутствия веры является доброделание. Та добродетель, которая уже устраивает человеческое спасение. Поэтому вера без дел мертва, ибо ее нет. Нету мертвой веры, ибо то, что действительно является содержанием сердца, неизбежно является и в словах, и в жизни человека. Поэтому эти понятия для нас все-таки взаимосвязаны. Подлинная вера человеком, принятое, воспринятое по своему собственному желанию. Тут хочу, не хочу, тут является вся полнота, самоопределение каждой человеческой личности. Но вот уже последствия этого самоопределения человеческого – та жизнь по вере, которая от него исходит, как из источника света, а светом является тем зерном горчичным, который вырастает больше всех других злаков. Это та самая вера.
А как же так случается, что человек и в церковь входит, и свечки ставит, а дела делает очень нехорошие? Он же не просто так в храм ходит, не для развлечения, значит, какая-то вера у него есть?
«Кто любит меня, — говорит Господь, — заповеди моя сохранит». Человек остается, конечно же, под влиянием поврежденности своей и греховных инерций, которые по жизни приобретены, но, тем не менее, разные устроение, о чем говорит Христос, многие будут одним и тем же делом заниматься при последнем часе земного бытия, вместе молоть на жерновах, вместе пахать плугом и пребывать даже на одном ложе, супружеском или с детьми своими, но один берется, другой оставляется, в зависимости от внутреннего расположения, несмотря на внешнее подобие, будет и вечное определение Божье. Так что человеческая индивидуальность всякая настолько ценна для Господа, настолько является совершенным творением, имеющим свободу воли, что именно каждому из нас предоставлено право определения своей вечной участи, своего либо к Богу причастия, либо от Бога отчуждения. Поэтому, в общем-то, обвинять никому будет некого, кроме самого себя. И это, конечно, подчеркивается и в Псалтире, там, где речь идет о вечном осуждении или вечном оправдании. Это следствие выбор человека.
Стих 12. «Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути его же из воли?» Из воли кто? Человек из воли или Бог из воли? Этот путь человеку дать, и человек угадал то, что это его путь.
Здесь тайна божественного избрания. Каким образом осуществляется этот выбор со стороны Господним? Не обидно ли, что, может быть, так и дела и обстоят, что кого-то Господь предизбрал и дал ему спасение еще прежде его какого-либо достоинства или заслуг, а кого-то отогнал навсегда, еще не дав ему, собственно говоря, и попробовать. Но святые наши утверждают то, что, это слова Иоанна Златоуста, что нахождение благодатью тех, кто способен принять ее, и называется избранничеством. Хочу еще раз обратить ваше внимание. Нахождение благодатью тех, кто способен принять ее, и называется избранничеством. Таким образом, Бог избирает тех, кто ответит взаимностью на божественный призыв. И сердцеведец, Господь, предвидит тех, кто способен на это ответное чувство и движение, и тех, кто на него не способен, причем в составе целых народов иногда. И когда мы удивляемся на том, что земная жизнь целых многомиллионных человеческих сообществ проходит вне света Христовой истины, и говорим, как же так? А если заслать им миссионера? А если подкинуть им Евангелие? Почему, Господи, ты лишаешь их свободы выбора? Но кто человек, чтобы судить о путях Господних? А Богу свойственно предвидеть вот это самое расположение, хотя бы будущее. Мы с вами не знаем, как обратиться кто-то из ближних наших, а Господь предвидит, потому и не велит Он в притче о пшенице и плевелах исторгать плевелы прежде общего урожая, когда будут посечены уже и пшеницы, и плевелы, а потом с удобством разделены. Так и, как Господин в этой притче повелел расти всему до жатвы, так и в земной жизни зло с добром сосуществует, и люди со смешанными расположениями Господь им продлевает дни земной жизни, имея в виду то грядущее покаяние, которое предвидит в человеке обращение его. Поэтому, говорят, пока ни в ком прежде смерти не отчаивайся, никого прежде кончины не ублажай. Пока в пути человека есть у него надежда, и Господь не отчаивается в спасении всякого, пока он в разуме своем и со свободой воли живет на свете, и дьявол не разочаровывается в возможности погубить всякого, изменив его доброе произволение на злое, пользуясь вот этими краткими днями земной жизни.
Стих 13. «Душа его во благих водворится, и семя его наследит землю». Перевод. «Душа его поселится во благе, и потомство его наследует землю». Здесь речь идет о праведнике, но и бывает так, что у праведного человека совсем неправедные дети, и землю они никак не наследуют, а погибают где-нибудь от туберкулеза в тюрьме, или еще что-нибудь с ними нехорошее случается. Вспомнился мне библейский рассказ о первосвященнике Илии.
У пророка Иезекииля есть слова, не будут говорить во времена Христовы, христианские, будущего явления Мессии, что отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Ибо каждый перед своим Господом будет ходить, и пути каждого будут самостоятельно определены каждым. И вот эти традиции проклятия родов служили предупреждению жестоковыйных иудеев, для которых плодородие и многочадие было главным знаком благословения Божьего и продолжения рода, надеждой дотянуться до времен Мессии, так чтобы в лице своих потомков лично поклониться Спасителю мира.
Но ведь в лице потомков невозможно лично поклониться.
Иудеи как раз верили в великое значение вот этого прямого потомства, почему и считалось проклятием бездетность, что она прерывала род определенный, поэтому и закон возобновления семени брату своему, если брат умирал бесчадным, тоже именно для этого был предназначен, для личного участия умершего бездетным брата в грядущем поклонении Мессии, в грядущем царстве Израиля.
Но личность-то уже другая.
Другая, да родная, единая плоть, единая душа. Тут все-таки родственные, может быть, переоценка некоторых родственного значения, но, тем не менее, это имело значение. Так поэтому как раз и проклятие родов является очень сильной угрозой для иудеев, являлось в те времена и необходимым врачевством их жестоковыйности и окаменелости сердечной. Вот этот страх не только самому быть наказанным, да ладно, я ломоть отрезанный, так еще 7 поколений твоих будут страдать и тебя проклинать за то зло, которое ты внес в их поколение, в их потомство. И это то, что было сильно все-таки наводить некоторые необходимые для удержания от зла страх Божий даже жестоковыйных иудеев.
Ну, насколько я понимаю, это все в прошлом, и не совсем понятно, в прошлом-то это было, или это просто такая педагогика, как детей пугают бабой-ягой, которая не существует.
Мы знаем примеры потомства самого благочестивого от неправедных родителей, и, напротив, нечестивого от праведных родителей в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и в современности. Так что все-таки имеет некоторую условность это определение, более значительное в прошлые времена, ветхозаветные, совсем незначительное в наши времена. И только что дурной пример заразителен, конечно же, как можно хорошо воспитать в вере ребенка, если он растет в атмосфере дома, совершенно чуждого и молитвы, и благодати Божией, может и вырасти вопреки, дойдет до дна и оттолкнется от него, и скажет: так жить нельзя, как я прежде жил. И многим из наших слушателей знакома эта ситуация, где вовсе не в благочестии домашним были они взрощены с молоком матери, а наоборот приходилось преодолеть в своем собственном сознании ту инерцию греха, с которой прошла молодость, и открыть для себя уже мир церковный, мир служения Господу, как оппозицию, как противостояние, как покаяние во всем том, в чем складывалась его юность. Так что тот самый призыв к покаянию, он актуален для потомка любых и благочестивых, и нечестивых предков, и только на поприще личного богоискательства, личного очищения сердца обретается Господь, ищущим его.
Стих 15. «Отче мои, выну ко Господу». «Выну» — это, конечно, не значит, что их надо вынимать. Поэтому здесь дается перевод «выну» — слово со значением «всегда». Здесь говорится о непрестанном уповании на Бога. Блаженный Иероним пишет: «Очи сердечные, то есть ум мой, всегда помышляет Господа, исторгнувшего из сети дьявола мои чувства, прежде уловленные мирскими желаниями». Или пророк Илия говорит: «Жив Господь мой, перед которым я предстаю».
Да, здесь уже речь о внутренней жизни. Не только внешние пути требуют нашего внимания. Кто ходит во тьме, приткнется. А кто видит меня, говорит Христос, свет истинный, тот воистину имеет очи, обращенные к источнику света, и беспреткновенен путь его. Так что в данном случае пророк свидетельствует о том, что не только смотрит внимательно, куда ступает нога его, но о том, что его внутренний человек живет в постоянном божественном присутствии. Как Авраам ходил пред Богом и наречен другом Божьим, так и всякий человек призван подражать Давиду в этом его устремлении ума и сердца к Богу. Это непрестанная молитва, которая теперь уже для нас много сказана святыми отцами нашей новозаветной церкви. И это, как мы видим, опыт уже не только последних времен, но и во все времена, в том числе и ветхозаветные, всякого любящего Господа и стремящегося к Нему.
Как об этом написано у апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Почему-то мы вот эту заповедь забываем о непрестанной молитве. Правда, есть такие подвижники, в том числе и, наверное, в наше время, которые практикуют Иисусову молитву. Но мне кажется, это очень часто превращается в какое-то подобие заговора, что ли. Я полагаю, что непрестанно молиться – это совсем не обязательно постоянно произносить какую-то формулу словесную.
заключает свой ум и расположение сердца, то есть и чувства, в определенных к Богу обращенных словах, это путь новоначальных, и он неизбежен. Впоследствии, как свидетельствуют опытные, может уже быть и словесное пред Господом в умилении, в сокрушении сердечном, предстояние, которое уже не нуждается, либо вовсе не нуждается в словах, либо единого именования Господи Иисусе достаточно для того, чтобы в этом сосредоточенном и уже облагодатственном состоянии пребывать пред Богом по ходу даже жизни своей. «Я сплю, а сердце мое бдит», сказано в книге «Песни песней» Соломоновых, и это тоже указание на некоторое духовное совершенство, когда и даже в сонном безмолвии человек просвещается видением судеб Господних, то есть созерцанием божественного бытия, участием в нем через свое возвышение ума и сердца. Так что здесь, конечно, дело не в каком-то наговаривании только правильных слов, а в, как говорят, молитвы без чувства, полмолитвы, молитвы без понимания и вовсе не молитвы. И думаю, что в этих словах много основательности. Другое дело, что они не дают повода унывать, когда то и дело ловим себя на рассеянности. Ровим себя на рассеянности, отскакал ум от содержания того, что мы читаем, понуть себя, вновь верни. Один раз перечитал, опять невнимание. Ну, второй раз, может, и не будешь перечитывать, но сосредоточься, хотя бы окончание молитвы исполни со вниманием. И следующую начни, ободрив себя сознанием своего предстояния пред Богом, вездесущим и всеслышащим. И вот таким образом и карабкаемся, и, как говорил преподобный Серафим Саровский, сначала в течение дня 10 раз вспомнишь о Боге, а потом только 10 раз забудешь о нем. И это постепенное движение, к которому мы все призваны.
Об этом очень много писал Феофан Затворник в своих письмах. Мне кажется, что полезно их почитать, особенно новоначальным. А там как раз все об этом, что слова не имеют никакого значения, главное чувство, которое человек испытывает. И не надо искать сильных молитв и каких-то особых слов, чтобы обратиться к Богу. Можно даже своими обращаться.
При некотором навыке, потому что все-таки, если дай какую-нибудь волю, такая бывает, такая лесится, и поэтому все-таки своим свободным таким языком обращаться к небесам. Детской простотой, может, и хорошо, но тогда, когда уже получит душа ваша тот камень, на котором написано таинственное имя, которое никто не может прочитать, кроме того, кто его этот камень получает, когда душа уже удостоверится в бытии Божьем, то с этим каким-то благонадежием, вероятно, и сама уже своим детским лепетом, своими непосредственными обращениями будет питать свою бессмертную душу и ходить пред Богом.
Стих 16. «Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есмь вас». «Призри» — это не то, что кажется по созвучию от слова «презирать», да, то есть «брезговать» как-то, а «призри» — это «взгляни милостиво». Звигабин задает вопрос, почему Давид называет себя единородным, когда имел и других братьев? А единородный – это значит единственный у родителей. Ответствуем, что единородным он называет себя как одинокого, а нищим себя называл, потому что был лишен всякой человеческой помощи. То есть, видимо, этот стих был написан, когда Давид был в каком-то тяжелом положении, поэтому он и так о себе сказал. Хотя фактически, конечно, он был и не нищим далеко, и совсем не единородным.
Он и поярче высказывался. «А же есть червь, а не человек, поношение человека, уничижение людей. Вы, Илья, не обвините же царя Давида в мании, не величия, а наоборот, низости, что он видел себя червяком. Очевидно, что это образное».
Это ведь еще и поэзия, и глупо обвинять поэта в том, что он иногда что-то такое пишет, что не соответствует действительности.
Тем более, что в данном случае царь Давид имеет в виду свое одиночество. Каково быть в Ветхом Завете праведником? Об этом чудные слова говорил святитель Феофан. Каковы же это были светлейшие личности среди мрака, еще ветхозаветной жизни, еще не явившегося откровения, содержать такое яркое чувство божества, такое устремление к нему. И в этом смысле, конечно же, царь Давид был и уникален, и это его духовная нищета, это его непрестанная жажда Господа, это, видите, на все времена христианские осталось несравненным, блистательным и полезнейшим примером.
Большое спасибо, отец Лука. Сегодня мы разобрали два псалма и остановились на 25-м. В следующий раз, если мы будем живы и Богу будет угодно, начнем с первого стиха 25-го псалма. Напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря. Мы беседовали о псалтире по книге «Трудные стихи. Псалтире. Пособие для молящихся».
Храни вас Господь, друзья, до скорых встреч!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Какая нам радость, что Господь не только прощает грехи, но и себя дает познать душе, как только она смирится. Всякий последний бедняк может смириться и познать Бога Духом Святым. Не надо ни денег, ни имений, чтобы познать Бога, но только смирение. Господь Туне дает себя по единой милости. Я раньше не знал этого, а теперь ясно вижу каждый день и час, каждую минуту милость Божию. Господь дает мир даже во сне, а без Бога нет мира в душе. Преподобный Силуан Афонский.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 21 по 26 марта в торговом центре РМ по адресу 1 Останкинская улица, дом 55. На ярмарке вам предложат большое количество разнообразной продукции. Это и одежда на любой вкус и кошелек, большой выбор продуктов питания, как постных, так и непостных, множество разнообразной духовной литературы. Фермер Юрий Идеев, Святое Белогорье, расположен на выставке ярмарки в зале номер 15, место 142. Привез на выставку мясомолочную продукцию. Продукция высочайшего качества и вполне, дорогие братья и сестры, может подождать своего употребления до светлого праздника Пасхи. Фермер Юрий Деев, Святое Белогорье, зал 15, секция 142, место 142. Великолепная одежда из льна, дорогие матушки, зайдите, посмотрите в зал 1А, место номер 9, фирма «Милена Лен». Разнообразные фасоны, любые размеры и очень приятные цены. «Милена Лен», зал 1А, место номер 9. Радиостанция «Радонеж» также принимает участие в выставке-ярмарке «Звон колоколов». Предлагает вашему вниманию радиоприемники для прослушивания нашей радиостанции в хорошем качестве. Также можно приобрести флешки с записями лучших передач радиостанции «Радонеж» и «Православное обозрение Радонеж». Это газета, которая выходит один раз в месяц. У нас также можно сделать пожертвование на радиостанцию и подать записки для того, чтобы ваши имена прозвучали о здравии и упокоении на радиостанции «Радонеж». Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи пострадавшим храмам и приходам Донбасса. Можно подать записки и сделать пожертвования. Мы это все отвезем в храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Трудовские, разбитый храм, и пострадавший храм в поселке Зайцево, это Горловка. Поездка намечается сразу после Пасхи на Светлой Седмице. Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» находится на выставке-ярмарке в секции номер 116, то есть место 116, зал номер 11, зал 11, секция 116. Ждем вас в торговом центре РМ, слева от центрального входа на ВДНХ, улица 1 Останкинская, дом 55. На ВДНХ заходить не нужно. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дни работы с 21 по 26 марта, 26 марта до 17:00. Улица 1 Останкинская, слева от центрального входа на ВДНХ, На саму выставку заходить не надо. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дни работы с 21 по 26, 26 марта до 17.00.